Более осмысленных комментариев у меня пока не было. За разговором мы как-то незаметно пришли к самой кромке прибоя, и я предложил: «Давай посидим где-нибудь здесь. У этого моря я еще никогда не бывал. Хочу на него посмотреть».
«Конечно», — спохватился Менке. «Я сам должен был предложить».
После того, как мы устроились на теплом песке, он добавил:
«Вы извините, что не приглашаю в дом. Я бы рад, но у нас с этим строго. Никаких гостей. Даже торговцам нельзя переступать порог. Ученикам можно, но не всем. Поначалу мастер Илаюни впускал нас в дом только спать. Такое было правило. Заходи, когда уже едва на ногах стоишь, и не раздеваясь, падай в постель. А как проснулся, сразу выходи во двор, прямо в окно. Только Таните с первого дня разрешалось проводить в доме столько времени, сколько захочет. Потом, примерно через год, мне и Карвену тоже стало можно, а Айсе до последнего дня запрещалось бодрствовать в доме. Она до сих пор злится на мастера Илаюни. Думает, это было такое изощренное издевательство. И не верит, что на самом деле этот запрет отчасти комплимент».
«Такой комплимент я бы, пожалуй, тоже не оценил», — хмыкнул я.
«Ну да»,
— согласился Менке.
«Жить по таким правилам довольно неудобно. Мы даже мылись в море и свои вещи хранили в сундуках под навесом, прямо во дворе. Хорошо еще, что зимы тут теплые, а от дождя можно спрятаться в садовой беседке. И кормили нас там же, за столом. Мастер Илаюни проводил с нами на улице довольно много времени. Он не хотел никого обижать, просто берег свой покой. Кейфаи очень чувствительны. Им трудно находиться рядом с другими людьми в закрытом помещении. На свежем воздухе еще куда ни шло. Но когда мы спим, им нравится быть рядом. Мастер Илаюни говорит, любой спящий в доме милее Шунуры».
«Чего-чего милее?»
«Шунуры. Шунура — это такой местный зверек. Мелкий грызун с коротким густым мехом и пушистым хвостом. Действительно очень славный. Практической пользы в хозяйстве от них никакой. Но считается, что в доме, где живет Шунура, у всех постоянно хорошее настроение и не бывает ссор. Однако поселить у себя Шунуру по своей воле нельзя. Она должна завестись сама. Влезть в окно или сделать подкоп. Иначе Шунура решит, что оказалась в плену, и зачахнет».
«Ага», — кивнул я. «Ладно, с Шунурами разобрались. Хоть что-то стало понятно. Вполне можно жить». Менке сочувственно улыбнулся.
«Мы тут в первый год вообще ничего не понимали. Хотя мастер Илаюни исправно отвечал на наши вопросы. А я вам за несколько минут пытаюсь все сразу пересказать. Представляю, каково вам приходится. Но что касается наших домашних правил, все более-менее просто. Поначалу мастер Илаюни пустил в дом только Таниту, потому что она храбрая и спокойная, и при этом совсем не могущественная. В том смысле, что в старые времена в наших краях ее бы ни в один орден не взяли».
«Да ладно тебе», — заступился я за Таниту. «Не взяли бы они, ишь. Будь у меня свой орден, я бы ее сам позвал. И пусть все кусают локти, что им такое сокровище не досталось».
«Ну так это вы ее сегодня увидели. И, наверное, забыли, какой она была несколько лет назад. Но на самом деле здорово, что именно такой. На могуществе свет клином не сошелся, а вот уродиться с характером, способным с первого взгляда пленить старого Кейфая, огромная удача. Это же именно Танита познакомилась с мастером Илаюни, случайно на рынке в Капуте. Они сразу друг другу очень понравились, и мастер Илаюни, недолго думая, решил взять Таниту к себе в ученицы. Не за какие-то выдающиеся способности, а просто потому, что рядом с ней одно удовольствие находиться. И помощь по дому от такой приятно принять. А нас позвал просто за компанию. Не хочешь бросать друзей? Ладно, возьму всех. Забавно, что в итоге с мастером Илаюни остался именно я. Далеко не такой милый, как Танита. Не настолько умный, как Карвен, и гораздо менее могущественный, чем Айса. Еще недавно я бы сказал не забавно, а удивительно. Но на самом деле ничего удивительного тут нет. Когда видишь человека впервые, знаешь только, в какую сторону его будет легко повести. А во что он превратится по дороге, это всегда сюрприз. Мастер Лаюни говорит, именно непредсказуемость делает нас в его глазах истинными сокровищами. Не только нас четверых, а вообще всех людей. В смысле, не кейфаев. Со своими ему не так интересно. Все понятно с первого взгляда. Поэтому он предпочитает иметь дело с людьми, хотя это довольно мучительно. «Мучительно?» — переспросил я.
«Слушай, ну конечно. Сразу мог бы сообразить, я же однажды встречался с куманским халифом Цуанафией, и перед началом аудиенции его придворные просили меня сохранять полное спокойствие, потому что халиф очень страдает от перепадов чужого настроения».
«Да, именно»,
— кивнул Менке.
«Я тоже о нем такое слышал. А ведь куманский халиф сравнительно молод и нечистокровный кейфаи. Общеизвестно, что один из его предков, участник похода Ульвиара Безликого, привез жену откуда-то из наших краев, так что халифу гораздо легче, чем мастеру Лаюни».
«Боюсь, он с тобой не согласился бы», — невольно улыбнулся я, вспоминая, как перекосила беднягу Цаанафию от первой же моей тревожной мысли.
«Конечно, не согласился бы. Известное дело, своя голова всегда болит сильнее сотни чужих».
«Интересно все-таки, почему кейфаям так трудно нас выносить?» — спросил я. «Я тоже ощущаю чужую силу, но получаю от этого удовольствие, причем совершенно вне зависимости от настроения ее обладателя. Пусть себе злится и нервничает сколько хочет, мне все равно приятно находиться рядом. Физически я имею в виду, а обычного человеческого сочувствия это не отменяет. Но у кейфаев явно не в сочувствии дело. Что они ощущают, когда рядом оказывается беспокойный могущественный человек? Боль, раздражение, помутнение рассудка — или просто такое же беспокойство, но оно с непривычки кажется невыносимым. Ты знаешь?» Менке задумался.
«Если я правильно понимаю, — наконец сказал он, — в восприятии кейфаев всякий человек своего рода звук. И чем больше у нас внутренней силы, тем громче мы звучим. Тихих, то есть слабых людей, им терпеть несложно, а таких уравновешенных, как Танита, даже приятно. Все равно, что слушать доносящуюся издалека благозвучную музыку. Но начиная с определенной громкости, то есть степени личного могущества, мы становимся совершенно невыносимы, если только не звучим в определенном вдохновляющем ритме. Тогда нам, конечно, цены нет». «Эх, я, наверное, очень непонятно объясняю».
«Умеренно непонятно», — успокоил его я.
«Я, конечно, уже изрядно запутался, но с ума ты меня пока не свел. Так что продолжай. Как получилось, что вас с Карваном все-таки пустили жить в дом? Неужели за год вы настолько ослабли? Глядя на тебя сейчас, непросто в это поверить».
«Конечно нет», — улыбнулся Менке.
«Не ослабли, а изменились. Много времени проводили рядом с мастером Элаюни, учились у него разным вещам и постепенно стали звучать иначе. В том самом вдохновляющем ритме, о котором я говорил. В этом смысле мы оба хорошие ученики. Я был очарован, а Карван только заинтересован, но этого оказалось достаточно, чтобы настроить его на нужный лад. А Айса, ну вы же помните Айсу?»
«О да, и пожалуй понимаю, почему ее так и не пустили в дом», — кивнул я.
«Был бы я старым кейфаем, тоже постарался бы держаться от нее подальше. Уверен, она ни за что не стала бы звучать в приятном для других ритме, даже если бы умела этим управлять. Потому что стараться кому-то понравиться — это малодушно».
«Да, именно. Мастер Лаюни говорил, Айса просто не рождена, чтобы быть чьей-то ученицей. Слишком для этого хороша. Такие люди, как она, все делают сами. Ну или не делают ничего. Второе, к сожалению, чаще, потому что в одиночку очень трудно справиться с собственной силой. Но помощь они не любят и не умеют принимать».
«Ладно, это более-менее понятно», — вздохнул я. «А чему, собственно...» Я хотел спросить, о чему, собственно, вы здесь учились, но не успел. На мой затылок легла рука, легкая и горячая, как свежеиспеченная лепешка, и тихий вкрадчивый голос произнес:
«Эй, Менке, где ты берешь таких приятелей? Я тоже хочу».
Обернуться и посмотреть, кто это так беспардонно меня хвалит, я тоже не успел, потому что буквально миг спустя на моих коленях уже сидела тонкая, как стрела, легкая, как пух, теплая, как кошка, женщина, и обнимала меня столь пылко, словно я был ее любимым, невесть куда сгинувшим женихом, и вот, наконец, вернулся. Она показалась бы мне бесплотной, если бы не тяжелая грива длинных светлых волос, окутывавших ее как плащ, и убедительно грубое сукно, скрывавшееся под ними одежды. Пахла она, как здешнее море, чем-то сладким и пряным, скорее аппетитно, чем соблазнительно. «Лучшая в мире женщина — пунш».
«От твоего любопытства скоро море выйдет из берегов», — — прошептала она, не то укоризненно, не то восхищенно.
«Таким звонким людям, как ты, следует быть прямодушными. Хочешь что-то узнать, сразу спрашивай, а не терпи, ожидая, пока ответ придет сам. Потому что невыносимо. Я вон даже за полмили отсюда из-за тебя уснуть не могу. Сбоку на бок ворочаюсь, все думаю. Интересно, чему же это я такому детей учу?»
И рассмеялась, доверчиво уткнувшись носом мне в шею. Сказать, что все это было настолько неожиданно, не сказать ничего. Незнакомые люди довольно часто испытывают ко мне необъяснимую симпатию, но так бурно ее до сих пор никто не проявлял. Жители Еха, впрочем, вообще достаточно сдержаны. Подозреваю, это в большей степени наследие смутных времен, когда любое непрошенное прикосновение к другому человеку могло оказаться попыткой его заколдовать, а значит, считалось таковой по умолчанию и могло иметь чрезвычайно неприятные последствия.